Глава 13.
«Ну какого хрена? Надо было его в больницу-то отправлять!»
Он пожал плечами. До этого сбросил тюремную куртку, ботинки и носки, и теперь ощущал ногами прохладный, твердый песок пляжа. Вечерний ветерок, будто шелковая ткань, скользил по шее и голым рукам.
«Я не нашел ни одной веской причины этого не сделать».
«Не нашли?» — Эртекин не сняла туфли. «Ну, мы могли бы вернуться домой сегодня, а не торчать в этой мусорной куче. Это вам в голову не приходило?»
Он обвел жестом залитые светом низкие здания и коммуникационную вышку, и бесконечную наностыковочную башню Перес, которая маячила за ними, будто папаша Годзиллы. Она по большей части скрывалась в темноте, но расположенные рядами красные навигационные огни мигали с тошнотворной синхронностью, поднимались все выше и выше, наконец пропадая в облаках.
«Это ваша мусорная куча», — сказал он.
«Арендованная».
«Должно быть, у вас сердце надрывается. Колин, и вдруг зависит от местных властей. Странно, что вы до сих пор не свергли правительство, как в 90-е в Боливии, к примеру».
Она выстрелила в Карла взглядом, который тот уже начал узнавать, наполовину злобным, наполовину каким-то еще. Если бы речь шла о другом 13-м, он решил бы, что это результат тренинга по адаптации в социуме. Но что это значит в случае с Севджи, он не знал. Ясно одно, Севджи Эртекин что-то нервирует, и это началось с момента их знакомства.
«Марсалис, уже поздно», — сказала она ему. «Я не собираюсь ругаться с вами на тему действий, предпринятых за 10 лет до того, как я стала работать на эту организацию. Причина, по которой мы сидим в этой мусорной куче, в том, что вы позволили знаменитым наклонностям 13-х выйти из-под контроля. И в результате мы получили еще 6 остохреневших мне часов телефонных звонков и переговоров. Так что не испытывайте свою удачу. Я уже близка к тому, чтобы отослать вас обратно».
Он усмехнулся.
«А вот сейчас вы лжете».
«Вы так думаете? Начальник тюрьмы хотел отправить это дело на рассмотрение в Таллахасси, в комиссию по преступлениям с применением насилия. Он очень не хотел вас выпускать, пока мелет жернова».
«А я бы сказал, что он с радостью от меня бы избавился».
«И ошиблись бы. Начальник тюрьмы Перес, бывший морпех». Севджи снова стрельнула в него взглядом. «Прямо как Уилл Бринг».
«Уилл кто?»
«Ну ладно, забудьте».
Он не знал, сколько правды в ее словах. Конечно, ситуация осложнилась, когда все увидели, что он сделал с Дудеком. Парни из группы урегулирования не пристрелили его на месте, но были очень к этому близки. Следующие 3 часа он провел в слегка воняющем аммиаком карцере. Был оттуда извлечен, поспешно проведен в здание администрации, а потом столь же быстро выдворен обратно. Он предположил, что эти метания связаны с каким-то противоборством в верхах. Еще 2 часа ушло на то, чтобы вытащить его окончательно. К этому времени уже стемнело, и в административном блоке остался лишь сокращенный штат из уборщиков и охраны. Нортон и Эртекин входили и выходили из кабинетов, которые ему никогда не доводилось видеть изнутри. Они едва смотрели в его сторону. Сменялась охрана. В какой-то момент пришел сотрудник тюрьмы, сфотографировал его и удалился, не сказав ни слова. Карл позволил событиям идти своим чередом, катиться сквозь него словно волнам. Когда все закончилось, он подписал какие-то бумаги, переоделся в собственную одежду и, предположив, что в Нью-Йорке будет холодно, выпросил у позевывающего ночного смотрителя тюремную куртку. Выцветшую, потрёпанную, чёрно-серую. Цвет сам по себе неплохой, только вот на одном рукаве полыхал ряд оранжевых шевронов, а на спине красовался столь же яркий логотип «Сигмы» с названием. После буквы «С» какой-то недоумок, видимо, из любителей расписывать стены маркером и переделывать вывески, вписал баллончиком длинную неровную «Т». С поношенной одеждой тут часто поступали таким образом. Карл пожал плечами и все равно взял куртку. При задержании полицейский отдел нравов в Майами изъяли из отеля его вещи, и он подозревал, что никогда больше их не увидит. Вероятно, АГЗ ООН все еще ведет переговоры относительно пистолета ХААК и зарядов к нему. Это дело принципа, дело чести. На самом деле, в победу никто не верит. Он натянул куртку, свернул в узелок немногие вещи, которые были при нем во время ареста, и вышел. «Да срать на аксессуары, Карл! Ты уже на полпути к дому!» Нортон с мрачным лицом шел рядом с ним всю дорогу до стоянки, где стояла неприметная арендованная капля. Открыл дверцу пассажирского сиденья и захлопнул ее сразу же, как Карл устроился. Через пару минут из здания администрации вышла Эртекин, буркнула что-то напарнику и уселась за руль. Нортон занял место рядом, она завела двигатель и вручную вывела машину из тюремных ворот. Ни один из сотрудников Колин не сказал Карлу ни слова. Начальник тюрьмы Парис, если он еще был на месте, так и не показался. Они проехали всего пару сотен метров, а Нортон уже взялся за телефон, выясняя, есть ли еще суборбитальные рейсы из терминала Майами в северном направлении. Естественно, в такое позднее время уже ничего не летало. «В гостиницу?» — спросил он Эртекин. Та мотнула головой. «Парис дико зол. Не хочу завтра проснуться от того, что к нам заявится с ордером на арест или на обыск, потому что он ночью позвонил своим дружкам в Талахассе. Нужно вернуться на нашу территорию». Нортон снова взялся за телефон, и через пару часов они въехали через охраняемые ворота на территорию при Нано-причале. На другой стороне Флоридской равнины мерцала ограда под напряжением, туда-сюда бродили в полумраке бдительные мужчины и женщины в комбинезонах. Слабо подсвеченные гарнитуры на головах делали их похожими на артистов низкобюджетного спектакля, изображающих насекомообразных пришельцев. Карл заметил у них на рукавах и форменных беретах нашивки с эмблемой Колин. Безопасное убежище, тихая гавань. Он почти физически ощутил, как его спасители отпустило напряжение. Теперь на пляже, с песком между пальцами ног и в собственной одежде впервые за 4 месяца, он и сам ощутил облегчение. Пришло внезапное осознание, как он был зажат, и теперь смутный страх потихоньку отпускал его. Такое случалось с ним и прежде, когда он услышал, как с Филиппе Соуза состыковался спасательный корабль, когда ступил с платформы лифта на основании наностыковочной башни Хокинга, а оттуда на твердую землю, ощутив нормальную земную силу тяжести. Выбравшись из такси капли в Хэмпстеде, когда, не веря своим глазам, смотрел на вывеску нового заведения Зули, сверяясь по табличке с адресом на доме и подозревая, что, может, неправильно понял ее инструкции, и потом увидел саму Зули, улыбающуюся в огромном панорамном окне, полускрытом деревьями. Вот это чувство, когда внутри что-то отпускает и словно говорит тебе, мол, все хорошо, теперь можно расслабиться. «А скажите-ка мне кое-что, Эртекин». Слова вылетали изо рта, как дым, совершенно беспечно. Его не слишком заботило, что она подумает или скажет в ответ. Смысл в том, чтобы просто говорить и знать, что его не пырнут за это заточкой.
«Вы работаете на Колин где-то пару лет, так?»
2,5 года.
«А кто из вас главный? Вы или Нортон?» Он снова удостоился взгляда, но не такого напряженного. Наверное, она поняла по голосу, что он не хочет ее зацепить.
«У нас другая система».
«Да? А какая?»
Он махнул рукой.
«Да ладно вам, Эртекин. Мы ж сейчас просто болтаем, это ж пляж. Ну какого хрен?»
Уголки ее губ тронула улыбка, которая, по его ощущениям, явно предназначалась не ему. Он снова махнул рукой.
«Да ладно вам!»
«А хорошо, хорошо, я расскажу».
Она покачала головой.
«Надо же, этот человек хочет прямо с утра беседовать о корпоративной политике. Это устроено так. Нортон — аккредитованный Колин-следователь, специалист по решению проблем. Он работает уже лет 12. Начал сразу после того, как прошел специальную программу для сотрудников правоохранительных органов в каком-то колледже на севере. Это хороший карьерный шаг, зарплаты в Колин выше средних, а работу, по большей части, опасной не назовешь.